Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Петр Андреевич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру. Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьей Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться. Я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек, по улице бродило несколько куриц, старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость. Тоска взяла меня. Я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещание Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи, владыка, ничего кушать не изволит. Что скажет барыня, коли дитя занеможет?» На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу к вам познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде. Желание увидеть, наконец, человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егорны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мной вместе. Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек 20 стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение, но он просил нас идти к Василисе Егорне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть». Василиса Егорна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился? — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать». «Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением. Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егорна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину, гости де ждут, щи простынут. Слава Богу, учение не уйдет». Успеет накричаться. Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. — Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься. — А слышь ты, Василиса Егорна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой. Солдатушек учил. — И полно, — возразила капитан, — что только слава, что солдат учишь. Ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да Богу молился. Так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».